Андрей Дмитриевич Степанов, лекция номер 4, творчество Толстого до 1862 года. Первые произведения Толстого вырастают из его дневников. Бросив Казанский университет, он весной 1847 года поселился в Ясной Поляне с целью усовершенствоваться во всех областях. Дневник должен был стать средством систематического контроля над собой. В эти годы для Толстого характерно стремление заковать всю свою жизнь в строгие правила, все заранее продумать, на все иметь план. В одной из записей он ставит себе задачу на ближайшие 2 года. Изучить весь курс юридических наук, нужный для окончательного экзамена в университете. Изучить практическую медицину и часть теоретической. Изучить языки – французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. Написать диссертацию. Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. И так далее. Надо сказать, что многое из этого ему удалось, правда, в течение не 2 лет, а всей жизни. Но в ранние годы Толстой стремится охватить все сразу и немедленно. Поэтому ему приходится жестко расписывать свое время. Он даже планировал, когда о чем думать. Все это, конечно, не случайно, и все это скажется впоследствии в его творчестве. Из подобной регламентации видно, что Толстой с самого начала был рационалистом во всем. Для него не было более важной задачи, чем подчинить себя и все вокруг разуму, научиться управлять собой. Однако правила ему выполнять не удавалось, планы рушились, и в дневнике возникали перерывы. Постепенно Толстой начинает замечать, что он занимается напряжением воли, не понимая, зачем это нужно. Тогда-то является другая цель, нравственная. Он оставляет свои широкие планы и сосредотачивается только на внутренней работе. Дневник превращается в психологический отчет каждого дня. Еще точнее, в учет слабостей, от которых он хочет избавиться. Такие дневники были характерны для эпохи Просвещения. В частности, точно такой дневник вел Бенджамин Франклин. Из дневников непосредственно вырастает первое произведение Толстого, незаконченный рассказ «История вчерашнего дня». День Толстой выбирает самый обыкновенный, без особых событий. Описывается поездка в гости к женатому приятелю, игра в карты, отношения с женой приятеля, которая испытывает герой интерес. Потом остаток дня, проведенный дома. При этом фиксируются не только все мысли и поступки, но и то, как человек смотрит на свой поступок, где он лжет самому себе, где поступает неосознанно. Выводы оказываются неутешительными. Толстой пишет: «Нет ни одного поступка, который бы не осудила какая-нибудь частица души. Нет поступка, который человек мог бы до конца одобрить. Ложь и эгоизм проникли в душу очень глубоко». Попытки саморегулирования ни к чему не приводили. Толстой чувствовал, что его благие намерения все больше расходились с его делами. И он решил резко изменить свою жизнь. В 1851 году он отправляется в действующую армию на Кавказ. В армии и началась его литературная деятельность. Однако первым напечатанным произведением стали не военные рассказы, а повесть детства, появившаяся в «Современнике» в год смерти Гоголя, 1852. Это была часть задуманной им тетралогии «Четыре эпохи развития», из которой Толстой осуществил только первые 3 части. Детство, отрочество и юность часто называют автобиографической трилогией. Но автобиографизм здесь не совсем точный. Внешние обстоятельства жизни Толстого и его героя не всегда совпадают. У Толстого было 3 брата и сестра. У Николеньки Артенева только 1 брат. Мать Толстого умерла, когда он был младенцем, и он ее не помнил. Мать Николеньки умирает гораздо позже. Трилогия построена как рассказ о детстве и юных годах, но рассказывает взрослый герой. И потому здесь постоянно переплетаются 2 голоса. Детский, выражающий непосредственный взгляд на мир, и анализирующий голос рассказчика, который смотрит со стороны и вносит определенные коррективы. Первая часть трилогии «Детство» самая поэтическая. Как и во многих произведениях той эпохи, перед читателем разворачивается дворянская хроника. Мир, ограниченный семьей и усадьбой. Отец, мать, брат, воспитатель, слуги, первые друзья, первая детская влюбленность. Ребенок, разумеется, считает себя центром этого мира. Ему кажется, что все вращается вокруг него. К серьезному анализу он пока не способен и воспринимает жизнь радостно и открыто. В соответствии с тезисом любимого Толстым Жана-Жака Руссо об изначально доброй природе человека. Однако рассказчик, второй голос, вносит свои коррективы. Николеньке кажется, что раз он одинаково сильно любит родителей и учителя Карла Ивановича, то значит и между взрослыми должны быть такие же отношения. Но на деле все оказывается прямо наоборот. Отец почему-то не любит Карла Ивановича, относится к нему несправедливо. В доме идут постоянные интриги. Одна партия слуг стоит за мать, другая за отца. Между отцом и матерью есть какие-то непонятные для ребенка денежные счеты. Имение материнское, отец происходит из разорившихся дворян. Для ребенка это непонятно, его это только расстраивает, а рассказчик анализирует обстоятельства и характеры. Так написана, например, глава «Что за человек был мой отец?». Отец предстает сложной фигурой. С одной стороны, это рыцарь прошлого века, человек благородный и гуманный, а с другой – человек без нравственных убеждений, никогда не задумывавшийся, для чего он живет. Такого рода суждения – это оценки взрослого рассказчика, но по мере развития сюжета и ребенок начинает о многом задумываться. Это неизбежно и правильно, но Толстой подчеркивает, что анализ имеет оборотную сторону. Мысль разрушает наивность и вместе с ней изначальную веру в добро. Николенька живет как бы в двух мирах – мире детском и мире взрослых людей. Ребенок способен любить всех, и это качество больше всего восхищает Толстого. Но при этом Толстой показывает, что мир больших постоянно разрушает чувства ребенка. Он постепенно понимает, что в мире взрослых все построено на лжи и фальши. Особенно ясно это видно в последних главах повести, связанных со смертью матери. Николенька наблюдает за тем, как он сам и близкие переживают смерть матери. И видит, что отец, хотя и потрясен, но ведет себя так, как он привык себя вести. И горе не может захватить его полностью. И все остальные светские люди тоже так или иначе фальшивы. Искренне выражает свое горе только Наталья Савишна, старая няня, прослужившая матери всю жизнь. Она умирает, не пережив смерти своей воспитанницы. Уже в детстве герой Толстого понимает, что есть тщеславие, которому подвержены светские люди, и которого лишены люди простые. Вторая повесть «Отрочество» продолжает духовную биографию героя. Но тут круг обстоятельств становится шире. В детстве все ограничивалось рамками семьи. Уже в первой главе «Отрочество» поездка на долгих. Герой узнает, что есть люди, которые к его семье не имеют никакого отношения и даже не интересуются им. Он открывает для себя, что есть богатые и бедные, счастливые и несчастливые. И понимает, что надо самому выбирать свою дорогу. Николенко ставит перед собой вопросы, которые не возникают у его старшего брата Володи. Тот с ранних лет показывает себя таким, каким и должен быть человек их круга. А Николенько необычный ребенок. Он во всем сомневается, обо всем спрашивает. Он сомневается даже в существовании Бога. И постепенно он отчуждается от людей. Ребенок становится одиноким и несчастным под влиянием обстоятельств. Вот главная тема отрочества. И она, конечно, контрастно противопоставлена счастливому миру первой повести. А третья повесть «Юность» по мысли Толстого должна показать, как герой пытается найти утраченное равновесие между способностью к анализу и верой в добро. Герою нужна какая-то деятельность, но что делать, он не знает. Ответ подсказывает старший товарищ Дмитрий Нехлюдов. Сущность его взгляда, пишет Толстой, состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Однако Нехлюдов тоже не идеальный герой. Он считает, что должен делать людям добро, но делает это принуждая себя, вопреки своей природе. А природа все время прорывается наружу. Примечательна сцена, когда Нехлюдов разговаривает с Николенькой на возвышенные темы, а в это время слуга Нехлюдова, мальчик Васька, делает что-то не то, не понимает, что приказывает ему барин. И Нехлюдов бьет его кулаком по голове. Получается, что когда Нехлюдов поступает по убеждениям, это один человек. Когда в нем прорывается барская натура, совсем другой. Последние главы посвящены учебе героя в университете. Он еще раньше мечтал о карьере, видел себя великим ученым. Эти мечты – та же гордость и тщеславие, что он и сам осознает. Когда же он попадает в университет, его начинают занимать совершенно другие вопросы. Он видит много новых людей, причем людей, которые принадлежат не к его кругу, разночинцев. Он прекрасно видит все их достоинства, но сойтись с ними не может. Они ему чужие. А свои – это люди комильфо, светские люди. Пушкин в «Евгении Онегине» писал, что не может перевести французское выражение комильфо на русский язык. Толстой это делает. Комильфо – это прежде всего умение бегло и правильно говорить по-французски, хорошо танцевать и держать на лице выражение приятной скуки. Он понимает пустоту этих качеств, но ничего с собой поделать не может. Он обвиняет себя в пустоте, суетности, мелочности, но в то же время считает, что он лучше всех. Герой Толстого запутывается, поэтому вся трилогия заканчивается символической главкой «Я проваливаюсь». По сюжету он проваливается на экзаменах, а по сути это провал всей предшествующей жизни и всех его исканий. Трилогия заканчивается пассажем, в котором герой решает писать для себя новые правила жизни и не изменять им в течение всей жизни, так же, как поступил сам Толстой. Трилогия Толстого – это только узкий срез его духовной биографии. Уже юность Толстой писал, пройдя через Кавказ и Севастополь, но на повести это почти не отразилось. То есть сам Толстой рассматривал трилогию как определенный момент своего развития, который во время написания был уже давно пройден. Круг явлений, с которыми Толстой сталкивается на Кавказе и потом в Севастополе, значительно расширяет его кругозор. Он видит солдат, офицеров, местных жителей. В его произведениях меняется сам предмет изображения. В автобиографической трилогии было больше самонаблюдения. В военных рассказах представлены наблюдения над другими людьми. Главная тема кавказских рассказов – это тема храбрости. Толстой приходит к выводу, что существует два вида храбрости – моральная и физическая. Под моральной храбростью он понимает такую, которая диктуется понятием долга или чувства товарищества. А физическая всегда связана с низкими побуждениями. Офицеры часто шли в действующую армию с соображений выгоды для того, чтобы получить крест или продвинуться в чине. Такой человек может оказаться храбрым в бою, но эта храбрость неосознанна. Эта тема подхватывается в севастопольских рассказах, публиковавшихся в «Современнике» в 1855 году. Первый из них – «Севастополь в декабре месяце». Это еще даже не художественное произведение. Это очерк, в котором нет отдельных героев. Он написан необычно, во втором лице. Вы подходите к пристани, вы отчалили от берега, вы смотрите на полосатые громады кораблей и так далее. Этот обобщенный герой, называемый «Вы», Толстым рисуется как человек с романтическими представлениями о войне. Традиция романтического изображения войны в начале 50-х годов еще была очень сильна, и Толстой с ней прямо полемизирует. В романтической литературе всегда есть вождь, герой на белом коне, который ведет в битву храброе войско. У Толстого все наоборот. Нет не только главного героя, вождя или военачальника, нет вообще ясно очерченных фигур. Есть только народ, люди, которые проходят перед взором новичка, впервые приехавшего в Севастополь, и тут же исчезают. И те места действия, которые показывает Толстой, подчеркнуто прозаичны. Пристань, улицы города, потом военный госпиталь. Город постоянно обстреливают, но люди как будто этого не замечают. Идет нормальная жизнь, все происходит как где-нибудь в Туле или Саранске. В госпитале Толстой показывает, что даже раненые сохраняют бодрость. И даже на 4-м бастионе, в самом опасном месте, люди просто делают свое дело. Настоящим подвигом в глазах Толстого стало то, что люди в этих условиях каждодневно выполняют свои обязанности. Отсюда и убеждение Толстого в том, что Севастополь взять невозможно. Во втором рассказе «Севастополь в мае» все меняется. Это уже рассказ не столько о войне, сколько о самолюбии на войне. Толстой возвращается к теме человеческого тщеславия. Он показывает, что в невероятно трудных условиях военных действий поступками офицеров руководят те же чувства, что в будничной жизни. Мелкая зависть, мелкие счеты, желание выглядеть лучше всех, жажда крестов и чинов. Толстой выбирает героя подчеркнуто обыкновенного. Штабс-капитан Михайлов – обыкновенный пехотный офицер. Не слишком умный, робкий, но честный и порядочный. Более того, он человек долга, он способен пойти на передовую не в очередь для того, чтобы заменить раненого товарища. И таково большинство офицеров. Толстой постепенно расширяет круг героев и показывает, что и на войне люди не забывают об иерархии, о делении на высших и низших. Это явление он называет аристократизмом. Для одних аристократом будет тот же Михайлов, потому что у него чистая шинель и белые перчатки. Для Михайлова аристократом будет адъютант командующего, штабной офицер. Для штабного офицера – князь и флигель-адъютант из числа светских людей, пошедших на войну. Тщеславие, говорит Толстой, есть везде, где есть люди, даже на краю гроба. Это тщеславие – главная болезнь нашего времени. Тщеславие есть даже в самом героизме. Адъютант Калугин не нагибается под пулями только для того, чтобы показать, что он храбр. Такую храбрость Толстой связывает с романтическим отношением к войне. Это ложная храбрость. А настоящая у солдат, которые боятся смерти, как и все на войне, но делают свое дело. Уже в этом рассказе Толстой говорит о бессмысленности и жестокости войны. Рассказ заканчивается страшной картиной перемирия между Россией и Францией для того, чтобы убрать мертвые тела. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят, улыбаются друг другу, никто не испытывает ненависти к врагу. Кажется, что эти люди, христиане, вот-вот упадут на колени с раскаянием за то, что они сделали. Но перемирие кончается, и вновь начинается бессмысленная бойня. В этом рассказе Толстой показывает войну с той стороны, с которой ее еще не показывали в русской литературе. Третий из севастопольских рассказов – это рассказ о поражении русской армии. Он называется «Севастополь в августе 1855 года», то есть в том месяце, когда город был сдан. Толстой подробно анализирует причины поражения. Он рисует развал транспорта, отсутствие патронов и ядер. Русское вооружение уступает оружию противника по всем статьям. Начальство отдает нелепые приказы. Неразбериха угнетает офицеров больше, чем опасность. Есть в рассказе и намеки в духе обличительной литературы той эпохи. Толстой рисует тех, кто наживается на войне. Заведующий полковым обозом, разные темные дельцы. Но это не очерк, а рассказ с героями и сюжетом. Главные герои здесь – офицеры, два братья Козельцовы. Старший Михаил – опытный боевой офицер, человек сильной воли. Младший Володя – только что выпущенный из училища прапорщик. Он пошел на войну добровольно, из лучших побуждений. Толстой рисует лучших из русского офицерства, но они ничего не могут поделать, никак не могут изменить исход войны. В финале оба брата погибают, выполнив свой долг. Рассказ кончается картиной ухода русских войск. Таким образом, начав с гимна защитникам Севастополя, Толстой заканчивает изображением трагедии армии. Три рассказа рисуют постепенное изменение отношения автора к героизму и войне в целом. Поэтому, объединив все три рассказа под одной обложкой, он подтвердил свой принцип – показывать человека в развитии. Очерки говорят не только о защитниках Севастополя, но и о самом Толстом. В севастопольских рассказах окончательно сложилось то качество поэтики Толстого, которое Чернышевский назвал диалектикой души. Критик писал, что, цитирую, «внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других. Ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходят в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний». Конец цитаты. Толстой всегда стремится проследить, как внешние впечатления воздействуют на внутренние, как они сливаются в единый поток. Это особенно отчетливо видно в эпизоде из второго рассказа. Ротмистр Проскухин видит рядом с собой упавшую бомбу, которая сейчас взорвется. Дальше Толстой передает лихорадочный поток его мыслей. Кого убьют, меня или Михайлова, или обоих вместе? А коли меня, то куда? В голову, так все кончено. А ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом. Я могу еще остаться жив. А может быть, одного Михайлова убьют? Тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило, а меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе, меня. Тут он вспомнил про 12 рублей, которые был должен Михайлову. Вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить. Цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову. Этот внутренний монолог занимает страницы полторы, после чего Толстой пишет: «Он был убит на месте осколком в середину груди». После окончания Крымской войны, осенью 1855 года, Толстой приезжает в Петербург. К этому времени уже опубликована автобиографическая трилогия «Кавказские и севастопольские рассказы». Толстой становится известным писателем. И по приезде в столицу он попадает в самый центр общественного оживления, вызванного ожиданием реформ. Почти все произведения Толстого были опубликованы в «Некрасовском современнике». И следовало ожидать, что он примкнет к лагерю демократов, Чернышевскому и Добролюбову. Но позиция Толстого оказалась сложной. Он не сочувствовал ни правым, ни левым. У него была, как заметил впоследствии хорошо знавший его Фет, невольная позиция ко всему общепринятому в области суждений. Поэтому Толстой вскоре разрывает отношения с современником, а затем и с умеренными либералами, сторонниками чистого искусства – Боткиным, Дружининым и Анненковым. Толстой ведет себя как консерватор, но особенного толка. Он отрицает прогресс, говорит, что ничто так не препятствует жизни, как вера в прогресс, но не сближается и с противниками прогресса и реформ. Ему кажется в это время, что только сам помещик может хорошо устроить крестьянские дела. И он уезжает в деревню, чтобы заняться устройством хозяйства своего и крестьянского. С этим опытом связан рассказ «Утро помещика». Главный герой рассказа, князь Дмитрий Нехлюдов, имеет черты самого Толстого. Это молодой богатый помещик, который решает бросить университет, пожертвовать карьерой и посвятить себя устройству крестьянских дел. Он чувствует себя обязанным помогать крестьянам, за которых он несет ответственность. А кроме того, Нехлюдов видит в этом и общественную задачу. Все зло в России происходит от бедственного положения крестьян. Рассказ рисует одно утро его жизни, когда он решает пройти по крестьянским избам, чтобы узнать, кому из крестьян чего не хватает, и по мере сил помочь. И это искреннее желание помочь наталкивается на полное непонимание и даже враждебность. Крестьяне не хотят перемен, их привычки сродни рабству в душе, они всего боятся, и главное, вековой опыт подсказывает им, что барину верить нельзя. На каждом шагу Нехлюдов сталкивается с неразрешимыми проблемами. Крестьяне не хотят учить детей, смотрят на это как на тяжкую обязанность, потому что ребенок может быть полезен дома. Уговаривать кого-то из них бросить безделье и начать работать бесполезно. Крестьяне стремятся по мелочам обмануть барина, а когда он предлагает им действительно выгодное дело, сразу отказываются. Кроме того, Нехлюдову приходится решать личные дела крестьян и вмешиваться в споры и конфликты, в которых все неправы. Результатом всех усилий Нехлюдова оказывается чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния. Жизнь в деревне убедила Толстого в иллюзорности мысли тех, кто видел в крестьянах прогрессивную силу, а в общине – залог справедливого общественного устройства. Тем не менее, сам Толстой в дальнейшем не оставлял попыток помощи крестьянам. С именем Дмитрия Нехлюдова связан и другой программный для Толстого рассказ этого времени – «Люцерн», написанный во время первого заграничного путешествия, которое Толстой предпринял в 1857 году. В основу его положен действительный случай, который произошел с Толстым в Швейцарии. Князь Нехлюдов приезжает в швейцарский городок Люцерн и останавливается в роскошном отеле «Швейцергоф», населенном в основном богатыми англичанами. Вечером у отеля он слышит пение. Бродячий певец в сопровождении гитары исполняет тирольские песни, которые кажутся князю необыкновенно созвучными красоте Женевского озера, гор и неба. Как будто сама природа поет голосом этого маленького человечка, и даже напыщенные англичане, похоже, заворожены его песнями. Однако дальше происходит крайне неприятная вещь. Никто из постояльцев гостиницы, слушавших певца, не дает ему ни гроша. Более того, когда он просит заплатить, толпа хохочет. Толстой пишет: «Толпа загоготала от радостного смеха». Ни для богатых англичан, ни даже для лакеев в ресторане уличный певец не человек. Причем из разговора с князем выясняется, что сам он считает это вполне нормальным. Еще благодарен судьбе, что обошлось без полиции. Толстой говорит об этом происшествии как о событии, которое историки должны записать огненными буквами на своих скрижалях. В незначительном, казалось бы, случае писатель видит симптомы регресса и кризиса всей западной цивилизации. Ее развитие ведет не к торжеству гуманизма, а к новому варварству, к возвращению в первобытное состояние. Люди, считающие себя развитыми и гуманными, не способны на личное доброе дело. Однако в самом финале рассказа поток гневной толстовской риторики вдруг иссякает. Отдаленный звук голоса тирольца и швейцарская природа снова примиряют его с действительностью. Князь думает о том, что тиролец все равно счастлив, и в мире есть высшая гармония. Эти мысли о цивилизации и варварстве, о существовании вечной гармонии, доступной только близким к природе людям, впоследствии воплотились в повести «Казаки», которую Толстой писал почти 10 лет и закончил только в 1862 году. Герой повести Дмитрий Оленин – светский молодой человек конца 40-х годов. Он запутался в долгах, в отношениях с женщинами, в самом себе. Он жаждет любви и не верит в эту любовь. Ему опротивил свет, пустые разговоры, мелочные дела, и он решает отправиться на Кавказ, в иной мир, в романтический край, так же, как бежали туда герои романтической литературы, кавказский пленник у Пушкина. Оленин хочет жить простой, естественной жизнью, и в этой жизни видит надежду на собственное возрождение. Оленин отправляется на Кавказ в действующую армию юнкером, как сам Толстой, и поселяется в станице на границе с Чечней, где живут терские казаки. Толстой подчеркивает, что главное в казаках – это полная свобода. Они никогда не знали крепостного права. Они сумели сохранить свою веру. Казаки-старообрядцы. Они служат русскому царю, но у них нет строгой николаевской дисциплины и телесных наказаний. При этом свободу Толстой не идеализирует. Свобода – это неотделимо от дикости. Нравы у казаков такие же, как у их соседей, горских племен, которые им ближе, чем русские. Любовь к свободе включает любовь к праздности, грабежу и войне. При этом казакам свойственно недоверие ко всем остальным. Когда Оленин приезжает в станицу, он думает, что казаки встретят русские войска с распростертыми объятиями. Но пытаясь нанять квартиру, он наталкивается на грубую брань и даже ненависть. Казаки русскими себя не считают, и более того, они не считают людьми тех, кто не казак. Но тем не менее, Оленин, пожив в станице, чувствует, что его мечты сбываются. Он действительно чувствует, что становится другим человеком. И этому способствуют два обстоятельства. Во-первых, это любовь красавицы-казачки Марьяне. А во-вторых, это встреча со старым казаком дедом Ерошкой. Этот герой выступает в повести как воплощение прошлого, эпических времен казачества. И одновременно как естественный человек. Он принадлежит еще к тем временам, когда казаки не знали над собой никакой власти, угоняли табуны лошадей в степи, роднились с черкесами. Но в то же время у деда Ерошки есть и своя жизненная философия. Он единственный из казаков, кто видит в Оленине такого же человека, как он сам. Он против убийства, даже врага, если это был джигит. Это то, что Толстой называет стихийной нравственной силой. Он не верит ни своим попам, которые запрещают есть и пить солдатам или татаринам, или татарским, то есть мусульманским мулам, которые призывают к войне с неверными. Он ощущает себя единым с природой и даже понимает язык животных. По его мнению, Бог все создал на радость людям, а люди создали только фальшь. К такому отношению к миру постепенно подходит и Оленин. Он пытается найти единственно верный способ жизни. И то приходит к мысли о том, что нужно делать добро другим, то решает, что жить надо только для личного счастья. В результате Оленин не достигает ни того, ни другого. Он пытается делать добро. Отдает казаку Лукашке коня, который был у Оленина лишним. Для казака это огромная ценность. Но он совершенно не понимает поступка Оленина и потому не испытывает ни малейшей благодарности. Доброе дело приводит к той же ситуации, что и в утре помещика. Никто не понимает героя. А счастье тоже оказывается недостижимым. Оленин полюбил Марьяну, она стала для него олицетворением естественной жизни. В конце концов, Оленин предлагает Марьяне выйти за него замуж. Он думает окончательно оставить свой круг, записаться в казаки и жить этой жизнью. Но для Марьяны он совершенно чужой. Ни его богатство, ни его любовь ей не нужны. В финале, когда герой уезжает из станицы, Марьяна едва кивает ему, и, обернувшись, Оленин видит, что она уже разговаривает о своих делах и совсем о нем не помнит. Финал остается открытым. Толстой не говорит прямо, изменился ли Оленин окончательно, либо все, что случилось, привело его к краху. Точно так же не было конца его рассказа «Утро помещика». Непонятно, останется Нехлюдов в деревне или уедет. Но оба эти героя, Нехлюдов и Оленин, подготовили почву для появления следующего автопсихологического героя Толстого Пьера Безухова.